Иисус Господь. Аминь. Иисус Господь. Все отличники скажут аминь. Все-то никто не сказал, вот что интересно. Аминь. Я увидел, друзья мои, что в Библии много событий происходило в домах. Много событий, библейских ситуаций описано именно происходящими в домах. Например, Иисус сидел с мытарями и грешниками, за что был фарисеями очень сильно осуждаем. Помните? Он сидел в домах мытарей и грешников. Например, в доме Симона прокаженного, там женщина омыла маслом, слезами омыла ноги его и волосами отерла, да? Это было в доме Симона прокаженного. Например, когда ученики собрались по воскресению Иисуса в доме, да, появился Иисус и вошел в дом их и сказал, что ключевую фразу какую? Мир вам, да, правильно. Например, именно в доме Иисус часто беседовал со своими учениками, разъясняя им Царство Божие, понимание Царства Божьего. Например, в доме собралась церковь, когда усердно молилась за спасение апостола Петра, вы помните, и совершенно чудесным образом Петр был спасен. Помните, что церковь прилежно молилась, и даже когда Петр был спасен ангелом, он пришел куда? В этот дом, постучался, помните, в этот дом, да, и они даже не поверили, что это вообще произошло. Например, Закхея, помните, сойди скорее, мне должно быть... В доме твоем. Вообще, я думаю, что не случайно много событий описано в доме. Когда Иисус вхож в наши дома, друзья, там могут быть хорошие события. Например, в жизни Закхея, когда Иисус пришел в его дом, что произошло? Спасение Закхея. Да? Помните его фразу, что «я всем воздам, кому чем должен, да, воздам в несколько раз более, чтобы не было на меня никаких обид». И Иисус сказал, что спасение пришло в дом это. Да. Это тоже происходило в доме. Когда Савл обратился к Богу, идя по пути гонений, помните, Иисус явился ему, он был в доме, и в доме долго молился. И тогда Бог сказал Анании: «Анания, иди в дом такой-то, там Савл сейчас в молитве ожидает тебя». Тоже Савл находился в этот момент в доме и молился Богу в доме. Про Корнилия, помните? Корнилий. Он тоже молился дома, и Бог явился ему, да, и что? И сказал: «Призови Петра, да, да, призови, он скажет тебе слова жизни, которыми спасешься ты и весь дом твой». Да. Хорошо, итак, в доме было... Дом – это всегда, это, ну, как бы это особенное место. Место, в котором Бог в Писании, в Новом Завете, в Ветхом Завете полно историй, творил много чудес. Как хорошо, когда Иисусу, ну... когда Он входит в наши дома. Какое домашнее задание было в прошлой проповеди? Мы говорили с вами о том, чтобы в наших домах мы, когда остаемся одни, могли ходить по дому и молиться, и благословлять Господа, потому что это создает определенную атмосферу Божьего присутствия. Но знаете, как хорошо, когда в доме есть Божья атмосфера, когда в доме атмосфера не накаленная страстями, а когда в доме атмосфера, ну, мира Божьего, присутствия Божьего. Но как она создается? Один из моментов, да, о чем мы здесь говорили, что когда вы один остаетесь дома, включите прославление, просто находясь в своем доме, да, не включайте многосерийный сериал, да, и не смотрите, как богатые плачут, а вместо этого ходите по своему дому и просто помолитесь. Помолитесь, языками помолитесь, прославьте Господа, скажите: «Боже, я благословляю свой дом, я благословляю всех живущих в моем доме. Господи, Боже, пусть всякий приходящий к нам Твое присутствие чувствует». Да, вы молитесь на языках, и это создает атмосферу. Это создает атмосферу. Аминь. Аминь. Это создает атмосферу в доме. Аллилуйя. Да, это так. Не то чтобы мы постоянно только это и делаем, но это, тем не менее, создает атмосферу. И это важно делать. И я верю, потому что еще вас не спросил об этом, что мы это делаем в наших домах, аллилуйя. Да? Это важно делать, святые. Особенно если в вашем доме живут неверующие люди, но не всегда удается молиться вместе с ними, вернее, как это сказать, не всегда удается помолиться, когда они есть, да. Но вот никого нет дома, вы остались, вы помолитесь, благословите Господа. И Бог будет это использовать. Итак, ну, в доме важна, ну, очень важна правильная атмосфера. Очень важна правильная атмосфера. А совместные молитвы, да, это вообще, ну, если в твоем доме живет как более одного верующего человека, то у тебя есть реальный шанс, ну, просто иметь алтарь в своем доме. Не так ли? Да, то есть одно дело ты один, там бывает, что даже у кого-то негде помолиться, такое тоже случается. Ну как бы тут одно, тут другое, и ты, не знаю, но в этом случае можно и на кухне, и в туалете, где угодно, не зазорно нигде молиться. Ты можешь молиться где угодно, видит Бог, все, ну, проблем нету. Но если вас двое, может больше, вы просто, это благословение молиться вместе. Аминь. Молиться вместе. И для этого что можно сделать? Что нужно сделать? Или как это сделать? Вы просто можете сесть, открыть Библию, прочитать главу, или прочитать те местописания, которые в воскресенье были на проповеди, да, прочитать их, поговорить о них, каждый скажет, что он по этому поводу думает, и помолиться об этом. Да? Это в принципе просто. Да? То, что называется алтарь, то, что называется жертвенник в доме, в принципе, это несложно. Да? А я заметил, знаете что? Что если этого нет, как сложно на эту роль, ну, как бы на эту ступень выйти, если этого нету. Если такой молитвы, как системы, не существует, нету в доме, как сложно на нее выйти. То забыл, то растерялся, я не знаю, то напрягся там не до этого, то уже, ну, не тот настрой, что называется. Да? То есть всякие в этой связи поломки, сложности к тому, потому что дьявол не хочет, чтобы мы это делали. Потому что это создает атмосферу Божьего присутствия. Друзья, дома наши, они могут настраивать нас на Бога, а могут разрушать веру. Такое может быть? Вот, например, смотрите, Луки 12:51. Ну, давайте, интересное местописание, и мне здесь нужна ваша помощь. «Думаете ли вы, что я, это Иисус говорит, пришел дать мир на землю? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут, что? Разделяться. Трое против двух, двое против трех. Отец будет против сына, сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Слушайте, это кто сказал? Кто это говорил? Иисус говорил. Ну, но это не типичная фраза. Но это не то, что ты как бы вот, как бы от Иисуса ожидаешь. Так или нет? А как это понять? Ну, как вы понимаете это? О чем он здесь говорит? Кто-то верующий, кто-то неверующий. Так. Да. Ага. Да, да. Да, да, да. Так, а можно микрофон, потому что могут вас не слышать. Вы же не все, как Володя, громко говорите. Володя молодец. Извините. Да, да, да. Сейчас. Ага.
Ситуация у каждого из нас была такая, что когда мы пришли к Богу, да, наши родные, конечно, были настроены против. Это у каждого было такое, я верю, что это было так.
Кто проходил? Кто проходил это? Поднимите. У кого родные были против? Ну, кто-то из родственников.
Ну, это естественно.
Поднимите повыше руку. Вы посмотрите, это же сколько нас.
Практически.
Хорошо, почти
да,
все.
Да, 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 ага. Да. Да, но постепенно, видя, что как я меняюсь, да, как мое состояние, мое отношение к родным, мое отношение к близким поменяло меня, и родные стали мои тоже меняться и смотреть совсем по-другому на мое служение. То есть, как были слова сказаны, да там квартиры забирают, да там деньги забирают, да там, там вообще не, что делается.
Слушайте, это, наверное, всем говорит.
Я вот поэтому из практики своей, я думаю, что это да.
Это байка ходит везде.
И если они видят, что я настойчиво не оставляю церковь, иду, даже стали помогать и соберу, да, и помогут собраться, отвезут, когда, если есть возможность, да, то есть не противостоят тому, чтобы я ходила в церковь. Они видят, что Бог работает со мной. И атмосфера в доме, совершенно отношения поменялись с родными. Были и обиды, были и всякие разногласия. Придешь, ну что там, то не так, это не так. Потом, стоп, я же пришла из церкви. Как я могу вот так вот раздражаться, кричать там, допустим, на своих родных, да? Стоп, все, я понимала, что я Божий человек, так не должно быть. Все, постепенно все это, как говорится, уходила, менялась я, менялась спокойнее, и они также менялись, родные, меняются. И, конечно, сейчас вот цель то, что они, есть кто ходит в другую церковь, верующие, но они не познавали, они знают о Боге, но не познали Его. И я постоянно молюсь о том, чтобы дети мои познали Бога, чтобы, и говорю, что я и мой дом будем служить Господу, я не знаю, когда, у Господа времена и сроки. Аминь. Я постоянно молюсь и провозглашаю это из-за своих родных и близких, все, кого я знаю. Спасибо.
Да, спасибо. Да, мы сейчас обсуждаем это местописание, вот разделение, враги человека домашние его.
Я думаю, что все от того, что есть рожденное по плоти, а есть рожденное по духу. Mm-hmm. Вот так.
Mm-hmm. Да, спасибо. Еще кто-то хочет сказать? Но определенно, да, спасибо, наверное, все. Определенно, друзья мои, что нерожденный свыше человек и рожденный свыше человек – это разные люди. И вот Иисус сказал, что с моим приходом придет новое время, когда люди будут рождаться свыше, и настолько будет внутренний переворот в этих людях, что общество нерожденных свыше станет оппозиционировать и противостоять этим рожденным свыше. И он сказал, что это проникнет так глубоко, что даже там, где, казалось бы, люди настолько близкие родственники, что, ну, ладно, там в обществе политические партии какие-то, какая-то образовалась новая партия, например, да, там были саддукеи, фарисеи, там вот появились христиане еще, некая партия, и возникнет некое борение. Он говорит, это борение проникнет в сам дом, потому что перемена произойдет в человеке настолько сильная, что она сделает ценностей просто иного характера. То есть это другой человек. Ну, представьте себе, вы приходите ну, в церковь, например, да, на служение, в домашнюю группу приходите. Вы туда, приносите, вы тратите туда время, вы приносите туда деньги, вы чем-то жертвуете там, да. Ну, как для неверующих людей? Они видят это просто вообще странным, вообще зачем тебе это надо, чем вы там занимаетесь, да? Ну это же просто бред, потому что для неверующего человека те вещи, которые ценны для тебя, ты это делаешь почему? Потому что ты познал Бога, и вот эта твоя перерожденность открыла тебе дверь отношений с Богом, как бы у тебя появился Бог, который стал ближе, чем даже любой близкий человек. Вы представьте себе, да? Что у тебя были близкие люди, и ближе их у тебя никого не было. Так? Муж, жена, родители, дети, у тебя не было никого ближе, друзья мои. Оно и сегодня в каком-то смысле так и есть. Наши дома – это то, что для нас совершенно ценно. Аминь? Да. Но представьте себе, что сейчас в эту ценность как бы вошел Бог, и теперь круг родственников стал вторым кругом. Не первым, вторым, а первым стал ты и Бог. И твои отношения с Богом стали диктовать новые правила жизни. Ты раньше мог там, не знаю, пить с ними, там, или там орать, там, просто как-то все по-другому. Ты раньше мог в воскресенье посвятить вообще какой-то, ну, там, ерунде, а сейчас ты идешь в церковь, понимаешь? Ты раньше мог стать для своей семьи в какой-то момент, эпизод, например, ты пошел бы огород копать и помог бы огород, а ты тут раз идешь в церковь. И для людей, как так? Как так? Ты вообще... И это случается или нет? Это случается, да. Это не то, что ты не пойдешь никогда огород копать. Ну просто вот такие, вот прямо сходятся два вопроса. И один такой мирской вопрос, да, ну просто, ну, необходимость какая-то. Надо поехать на рынок, да. А тебе нужно идти в церковь. И одно дело, ты один раз, я не знаю, в квартал сошлось, и ты поехал на рынок. А другое дело, тебе подстраивают сюжет так системно. И что ты делаешь? Какой выбор? Какой, ну, какой выход? И ты начинаешь отстаивать что? Твои отношения с Богом. Ты говоришь, слушайте, ну давайте поедем, я пойду в церковь, я вернусь, и мы поедем тогда уже. И ты начинаешь сталкиваться, я уж не говорю, там какой-то выезд, например, да, ночная молитва. Там, да. Слушай, хорош ходить в свою секту, хватит уже. То есть люди, ты можешь верить, но не так сильно, как бы, и так далее. То есть идет столкновение, потому что, друзья мои, это столкновение происходит из-за того, что Бог стал для вас, для нас, ближе, чем родственники. Мы как бы слились с Богом, мы стали одним с Богом. И это имеет вот эту отрицательную часть, о которой сказал Иисус, то теперь что-то начнет трещать по швам. И это же стало преимуществом нашим, потому что, вот как наша сестра сказала, что мы стали меняться, да? И мы стали более спокойны, да? Должны стать более миролюбивы, так или нет? Мы должны стать более терпеливы, мы должны стать, ну как, ну тоже должны стать, да? Но это как бы так происходит, это нормальное явление, как бы, да? Не то, что я вот должен вот так теперь для себя вот стать, да? Это то, что мне приходит через Бога в мою жизнь, и это меня как бы меняет, это меня меняет, да? И это начинает влиять и, соответственно, менять внешний наш круг наших родных и близких. Если мы не позволим этому процессу, ну как, ну я не буду ссориться со своими родственниками, ну на рынок так на рынок, в лес так в лес, то начнет страдать что? Отношения с Богом. Отношения с Богом начнут страдать. То есть Иисус сказал, это неизбежно, тебе придется это проходить. Слушайте, неизбежно то, что вы будете сталкиваться с невозрожденными, как бы, с противостоянием через невозрожденных людей. Это неизбежно. Но не может быть так, что ты уверовал в Господа, и никто против тебя из неверующих людей вообще, все только за счастье. Все равно будет противостояние, Иисус сказал, и оно будет проникать во все сферы, и в семью в том числе. Но вместе с тем Бог сказал, что это, как бы, период не является результатом или итогом. Эта проблема является проходным периодом, да, который мы должны проходить и из которого Бог хочет нас вывести. И Он учит нас тому, как нам не остаться в этом этапе, а как нам через него проходить. Например, Он учит нас прощать. Зачем? Затем, что когда мы прощаем, мы восстанавливаем мосты. Да? И в итоге у нас есть возможность примиряться и выйти из непонимания семейного среди наших родных и близких. Ну, понимаете, что я имею в виду? То есть это неизбежно, но это не результат, а это просто тот этап, который мы проходим. Если в вашей жизни, ваши родные, там, ну, может, родители, может быть, родственники какие-то, неважно, да, они вам просто противостоят, что ты ходишь не туда, там, ты квартиру продашь, это вообще байка везде ходит одинаковая, тебя там облапошат. Друзья мои, надо понять, что это период, который надо пройти. И только лишь проходя Божьим путем этот период, ты из него выйдешь победителем. Ты из него выйдешь. Это не то, что всегда так будет. Если ты начнешь, как бы, принципами Бога руководствоваться, то Бог, Он замыслил тебя вывести и тебя сделать на вершине, чтобы ты светил всем. Ну а как ты будешь светить всем? Вы знаете, принцип стать руководителем, ты всегда должен пройти испытания свои, чтобы достичь уровня руководителя, уровня лидера. Правильно? Во всем. Ну, как вот в профессии, например, кто становится директором? Ну, тот, кто проходит какие-то испытания, он достигает чего-то, да? Он проходит, и он достигает и становится на вершине. Ну, это, естественно, правильное положение дел. Вот. Поэтому то же самое здесь. И вот Иисус говорит, что не смущайтесь, вот так и будет, да? А другое место Писания, вспомните, например, в Марка 6:3-5. «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды, Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем, об Иисусе. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести». Не бывает пророк без чести. Точка. Нет. Бывает. Разве только в отечестве своем. И у сродников, и в доме своем. Помните это место, да? И не мог, слушайте, Иисус не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их. В Писании есть места, где Иисус исцелил всех, написано, приходящих к Нему. Всех. Вообще, это, ну, это, мне кажется, это вообще нереальная высота какая-то. Всех. А здесь Он практически никого не мог исцелить, написано. Ну, только немногие какие-то. Видите, как эта атмосфера, она блокирует просто. Неверие, оно блокирует работу Бога. И это неверие часто именно в среде своих происходит. Ну, что там Иисус? Что-то какой-то там мессия. Какой мессия? Слушай, он в трусах тут бегал рядом с нами, мессией стал. Какой еще, кто взял, что за ерунда такая, да? Ну, он его братья и сестры вон там бегают по сей день, вон там кто чем занимается. А он теперь мессия. Да ладно, что ты хорош. И вот это полностью разрушает. И вот это состояние, друзья, оно также может быть и в нашей жизни. А вы знаете, что и у Иисуса были такие сюжеты, когда его приходили забрать, потому что считали, что он немножко сумасшедший. Его родственники приходили забрать, помните? Там твои, мать твоя пришла с родственниками забрать тебя. Он говорит, Иисус встает и говорит: а кто мне мать? И начинает объяснять: тот, кто принял Иисуса, тот мне и мать, и отец, и брат, и сестра. Да, как бы вроде как он как бы отрекается от тех. Нет. Просто они пришли его забрать из-за его, ну, не странности, они не могли вместить, что тот, ну, ребенок, который вырос, может быть, действительно, вот в полном смысле Богом вообще. Я думаю, родственникам было тяжело это понять, тяжело вместить. Но впоследствии его родственники были спасены. Уже дальше мы читаем о том, что там уже Мария, брат Господень, помните, в Писании написано, да? Все, уже были спасены. То есть, ну, как? Потому что Иисусу приходилось тоже проходить такие этапы, когда ему не верили и ни во что не ставили, и людям казалось, что вот это да бред какой-то, ну что ты, я не знаю, какой там ты святой. Да какой ты святой, слушай, я же тебя знаю. Там, ну, слушай, ты рисовать можешь другим, конечно, картинки классные, но я-то тебя знаю, что ты там. Да? Не так ли друзья относятся порой, когда мы приходим к Богу, каемся? Ну так и относятся. А спустя время, когда мы сохраняем отношения с Богом, мы приобретаем право говорить, вещать, влиять. Аминь. Да, разная бывает атмосфера в доме. Три трудные фразы, которые я хочу сегодня сказать вам. Три трудные фразы, которые я хочу, чтобы над которыми мы поработали в наших домах. Три трудные фразы. Они звучат так. Итак, учимся говорить трудные вещи. Первое. Трудно сказать «я тебя люблю». Второе. Трудно сказать «прости». И третье. Трудно сказать «помоги мне». Об этих трех вещах я хотел бы коротко с вами проговорить. Понятно? А? Итак, трудные вещи. Я просто говорил, ссылался раньше на эту вещь. Трудно сказать «я тебя люблю». Что я хочу, чтобы мы делали, друзья? Как много, как часто мы говорим в наших домах, ну, муж жене, жена мужу, родители детям, дети родителям, «я тебя люблю». Я увидел, что со временем нарастает определенная как бы, толщина всяких напрягаловок, они рождают отношения немножко такие холодные, и сказать «я тебя люблю» становится трудно. Три вещи, которые очень важны для нас. Первое из них – это говорить «я тебя люблю». «Я тебя люблю». Давайте скажем это вслух.
«Я тебя люблю».
Еще раз.
«Я тебя люблю».
Вот сейчас придете домой, у вас там есть муж, жена, родители, дети, родственники, может быть, вы просто возьмете телефон, позвоните и скажете: «слушай, я тебя люблю, слава Богу за тебя». Это одна из трудных вещей, которые порой тяжело дается. Я помню, когда я первый раз Ире говорил «я тебя люблю», я готов был провалиться в этот момент. Это потом легко сказать, да, когда ты в практику имеешь, и Ире говорю «я тебя люблю», сейчас это можно говорить легко. А вот помню, что первый раз было тяжело мне говорить это. Особенно тяжело это говорить, когда имеешь какие-то трудности с кем-то среди родственников, правда? Скажите, а мы любим этих людей? Может, мы обманываем, когда мы говорим «я тебя люблю», ведь мы их как бы, ну, имеем какой-то зуб, может быть, на них. Тяжело говорить «я тебя люблю», понимаете? А что это, обман? Я думаю, что это зависит от того, что мы понимаем под словом «я тебя люблю». Если под словом «я тебя люблю» мы подразумеваем эмоции, то, конечно, наверное, вряд ли это так. Но если под словом «я тебя люблю» мы подразумеваем решение внутреннее наше, да? «Ты мой сын, ты моя дочь». «Ты мой брат, сестра, я тебя люблю». Это то, на что я настраиваю самого себя и к чему я стремлюсь. Второй момент – прости. Простить, да, прощать и говорить «прости меня» – тяжко. 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 «Ты прости меня, что так вышло. Прости меня, я не прав. Прости меня, ты права, ты прав». Тяжело. Если вы в своем доме разбираетесь с какими-то вещами, и надо сказать «прости меня». Знаете, чем больше ты не прав, тем тяжелее сказать. Поэтому даже некоторые рекомендуют, если ты прав, скажи ты эти слова, они разрядят обстановку. Так рекомендуют. То есть ты, ну, один прав, другой не прав. Тот, кто прав, ему рекомендуют сказать «прости меня». Потому что ему это сказать, по крайней мере, можно, ну, легче. А другому тяжко сказать это. Знаете, как мужчине тяжело сказать жене, что он не прав? Потому что он всегда прав, понимаете? Если мужчина не прав, смотри пункт первый. Так вот, смотрите, друзья мои, в наших отношениях нам нужно учиться говорить «прости меня». А что такое прощение? Зачем оно дано? Прощение дано для того, чтобы вернуть все к некой исходной позиции, чтобы начать этап заново. Ну что такое «прости меня, Господи, за мои грехи»? А ведь мы в этот момент возвращаемся к точке, когда обнуляются наши грехи, и мы начинаем пробовать заново. Согласны? Но оно так. Это не то, что «прости, значит, все теперь, там, живи как хочешь». Нет, Бог говорит: «хорошо, начнем заново, давай, у тебя получится». Да, ты в этот момент ведь понимаешь, что может и не получиться, и если не получится, что ты будешь делать? Ты скажешь: «прости меня, Господь», да? И Бог говорит: «слушай, я тебя омою», и ты начнешь заново. И ты вот так вот проходишь, потихоньку, ты карабкаешься, ты сдвигаешься с тех своих заскорузлых греховного образа жизни, ты меняешься. Аминь. Да, прощение, оно помогает в этот момент начать, вот это вот попробовать снова. И иногда мы сами не верим в то, что у Бога можно просить прощения 101 раз. Почему? Потому что нам кажется, что ну что толку просить прощения? Ну, друг мой, знаешь, никогда неплохо начать все снова, потому что в этот 102 раз может получиться. Вот так лампочка, например, была изобретена. Тысячи раз у нее не получалось, на 1001 получилось. Да? Вот то же самое, ты начинаешь заново, пробуешь, что-то не получилось, простите меня, и начинаешь заново. И, то есть это помогает нам стартануть. Если есть какое-то напряжение, то совсем неплохо Булыжник здесь? Когда говорите «прости меня» или когда что? Да, а потому что, знаете почему? Ну, я не знаю, по отношению, например, вы к Богу говорите, да, что, а потом начинаете осуждать себя все равно. Об этом или нет? Или между людьми?
Имеется в виду то, что простил, а он опять тебе начинает что-то плохое сделать, и тебе приходится опять прощать.
Да, 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 да. Да, да.
Тебе, то он остается как раз. Ты вроде бы простил, а он опять начинает тебе...
Да. Да, да. Прощение – это труд. Это не то, что вы сказали, я тебя прощаю, и все стало легенько. Это я согласен с этим. Это как, знаете, вы, ну вот вы сказали, я буду зарабатывать деньги, и теперь вы встаете по утрам и ходите на работу. Всегда хочется? Ну а что, встаете или нет? Почему? Потому что это труд. Да, правильно. То есть, ну там не только деньги, там, ну... кого-то карьера, я не знаю, ну там всякая вещь, да? То есть вы же встаете, да? А это же то же самое, когда вы прощаете. Друзья, это тяжко, я согласен, я бесспорно. То есть прощать я имею в виду. Мы сейчас говорим о том, что просить прощения, да? А потом человек может повторять. Но прощение, оно дано человеку для того, чтобы начать заново какие-то вещи. Снова попробовать. Конечно, если у человека что-то не получается, ну, вспыльчивый человек, например, да? То говорит, слушай, прости меня, спылил. И завтра он опять спылит, предположим, да? Но когда он говорит «прости меня», он хочет это изменить. Потому что если ты не хочешь это изменить, не проси прощения. Если вы что-то не хотите менять, и не просите за это прощения, но если вы видите, что это неправильно, тогда что? Надо это менять или нет? И тогда мы говорим «прости меня». Аминь. И третье. Третья вещь, которая нам помогает создавать климат, и трудная вещь, это «помоги мне», «помоги мне». Ну, слово «помоги мне» – это тоже трудно, потому что это оголяет нашу какую-то не слабость, неспособность, да. Проще в этой связи не просить «помоги мне», а обвинить за то, что он не помогает, да. Потому что это, в принципе, итог ты ожидаешь будет таким же, а путь гораздо приятней. Да? И когда семейный семинар, например, мы говорим, женщины часто, они предполагают, что мужчина все понимает и знает, и так все видит. Да? Потому что если она пылесосит, а он в этот момент сидит, то значит она что-то делает, а он ничего не делает. И тут и так понятно, что надо брать и пылесосить. Да? А то, может быть, и в этот момент ему должно быть понятно, что надо посудомойку разобрать. Да. И не только, это может быть совершенно нелогичные какие-то конструкции в голове у женщины, и у нее третий глаз четко вещает это в эфир. И он должен считать этот в эфире информацию. Да? И если он не читает эту информацию, в этой связи, конечно, у него проблемы, потому что тут могут быть возникать обвинения. И мы говорим о том, что как совсем не тяжело, или, скажем, совсем даже проще говорить о том, что тебе нужна помощь. Говорить о том, что тебе нужна помощь. Друзья, если вы находитесь в ваших домах, вам нужна помощь, скажите об этом. Как об этом сказать? Ты что, не видишь, что мне нужна помощь? Что сидишь? Да? Как еще можно сказать помощь? Еще бодрее, веселее, там по-разному, да? Но мы говорим, слушай, я... Ты мог бы мне помочь? Сейчас мне нужна твоя помощь. Если у тебя есть возможность, помоги мне вот в этом, в этом, в этом. Я не знаю, но вы знаете, и в моем доме я часто ловлю на том, что просто есть какое-то искушение думать, что и без слов все должны понять. И я порой думаю, ну почему так сложно делать такую простую вещь? Казалось бы, простую, да? Потому что на самом деле людям сложно, вот нам бывает сложно себя как-то оголить в этой связи. Я все и так сделаю сам. Все, пусть сидит, я сам все сделаю. Пусть знает теперь, что вот он сидит, просто так всю жизнь просидит. А я труженик, я все делаю, пашу тут один. Но это дальше можно развивать в обиды и понеслась, да? Но чтобы был климат достойный, мы говорим о третьей вещи, друзья мои, просите о помощи. Да.
У нас
Включен.
Ага. Мне почему-то казалось, вроде они как-то молодые люди, да, вот они должны зарабатывать деньги, помогать там.
Конечно.
Об этом надо это просто хорошенько надо думать об этом. Стоит, ну, сможешь ли ты вообще простить это?
Я согласен с тобой. Прощать это тяжело.
Это очень тяжело.
Да, согласен. Спасибо. Друзья мои, вот просить о помощи, казалось бы, вот так просто, но знаете как? Когда человек находится в каких-то внутренних переживаниях, как много из нас способно в этот момент сказать: «Мне нужна помощь». Когда вы находитесь в каких-то напряжениях, может быть, разочаровании, может быть, каких-то апатии, как много из нас готово обратиться к кому-то за помощью. Нередко ведь мы внутри себя это просто носим. И это бывает так, что мы так наносим, что это убьет нас. И мы находим оправдание себе, нося это. И это то же самое, о том, о чем я сегодня говорю. Иногда нам кажется, что это меня не касается. А, друзья, это очень касается. В России люди в массе своей с трудом просят о помощи, имея колоссальные проблемы и внешние видимые, и внутренние невидимые, они остаются с ними, не прося помощи. Это результат неверия, это результат, может быть, гордости где-то, это может быть результат какой-то такой вот, знаете, культурного момента, когда ты просто привык и все решать сам, какая-то это уже такая вот традиция у нас. Но на самом деле многие вещи мы могли бы победить, если бы мы попросили кого-то нам помочь разобраться в этом. Не так ли? Помочь разобраться в этом. Итак, третий момент, о чем мы говорим, то, что необходимо для нашего правильного климата и для того, чтобы люди спасались в нашем доме. Друзья, мы должны не наращивать конфликты из-за того, что мы не просим о помощи, а подразумеваем, что она должна быть, а из-за того, что мы можем говорить об этом друг с другом, что нам нужна помощь. Учитесь говорить об этом. И, конечно же, я верю, что как вот в нашей церкви, например, когда кто-то просит о помощи, у нас всегда найдутся люди, которые помогут. Слышите? Когда кто-то просит о помощи, у нас всегда находятся люди, ну, может, за редким исключением каким-то, я, может, не могу сказать там прям, да, но фактически всегда, когда просят о помощи какой-то, люди находятся, кто может в этом помочь. Но проблема в том, что нередко не просят о помощи. И не выдерживают того пресса, который испытывают. Поэтому я хочу пожелать всем вам практиковать эти три вещи. Первая вещь какая? Говорить: «Я тебя люблю». Вторая вещь какая? Учиться просить прощения. Говорю себе, говорю каждому из нас. И третье, это что? Уметь просить о помощи. И не обвинять других в случае оказания или неоказания, но уметь просить. Это наша роль, друзья мои. Может быть, мне никто не поможет, но моя роль в том, чтобы попросить о помощи. А там дальше у Господа есть свои ходы, как это развернуть. Бог от меня просит, чтобы я говорил об этом. Если вы хотите, я не знаю, там что-то сделать в своем доме, вы можете просто попросить других вам помочь. Если вы делаете что-то в служении, может быть, вы, я не знаю, там кормите голодных, и вам нужен большой таз борща, вы можете попросить кого-то помочь вам нарезать какие-то овощи. В своем доме неверующих людей. И вы знаете, они станут частью чего-то духовного и значимого через это. Правда? А можно духовный труд делать в одиночку, тужась, напрягаясь, уставая, а порой уже огорчаясь, что это вот так тяжело и так много, и все на меня одного. И при этом не просить о помощи. Не думайте, что это поверхностные вещи, друзья мои, что это как бы нас не касается. Это касается нас. Да. Да, там уже была не просьба, а там уже было обвинение, что очень типично вот в таких ситуациях. и это все оказывает влияние на наши домы. Поэтому давайте помолимся о наших домах, и давайте примем для себя сейчас вот эти три вещи, которые нам необходимы применять, использовать в своих домах. Давайте помолимся.